Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы с Соломоном Волковым обсуждаем сегодняшние культурные тренды, какими они видятся из Америки. Соломон, я хотел начать эту передачу с рецензии на новый фильм Вуди Аллена, который называется «Дождливый день в Нью-Йорке». Однако сделать это нам не удалось, потому что фильм этот в Нью-Йорке, где живут главные поклонники Вуди Аллена...
И где происходит действие фильма, замечу я.
Между прочим, это первый фильм, где есть слово «Нью-Йорк» в названии. У него есть Манхэттен, многое другое.
Это не без умысла, по-моему, сделано Алленом.
Может быть, кстати, он хотел подчеркнуть свое родство с Нью-Йорком, откуда его выжили. И этот фильм можно посмотреть в разных странах Европы.
Сейчас вот премьера только что прошла во Франции, в Давиле на фестивале специально.
А до этого показывали фильм в Польше, показывали в Греции. В октябре покажут и в России. Но в Америке пока неизвестно про прокат этой картины.
Ну, потому что там же Аллен, как известно, судится с Амазоном.
Который заказал этот фильм и положил его на полку.
А еще, по-моему, 4 фильма они положили, и Вуди Аллен их судит на немаленькую сумму в 68 миллионов долларов.
Но так или иначе, 83-летнему режиссеру нужны не столько деньги, сколько возвращение к нью-йоркским зрителям. И это безумно оскорбительная история, потому что картина эта, даже не важно, хорошая она или плохая, но она заслуживает того, чтобы нью-йоркцы ее увидели, не так ли?
Конечно. Видите ли, я ознакомился с рецензиями, которые уже появились, первые рецензии в американской, главным образом, в СМИ онлайн.
Причем интересно, что, чтобы написать рецензии, люди специально ездили в Европу.
А вы обратили внимание на то, что исключительно авторы этих рецензий – женщины? То есть эти онлайновые ресурсы послали специально, я в этом ни секунды не сомневаюсь, рецензировать фильм Аллена женщин. Кстати, еще замечу в скобках, тоже любопытная новость. Вы знаете, Rotten Tomatoes – это агрегат,
да,
всех рецензий. Так вот, этот агрегат добавил совсем недавно 600 новых критиков, значит, в свой пул, чьи голоса, как говорится, чьи рецензии подсчитываются, из этих 600 новых критиков 300 женщины. То есть специально сделан акцент на том, чтобы голос женщин был бы слышен больше вот в оценках новых фильмов, в частности, в оценке фильмов Аллена.
Надо, наверное, объяснить, в связи с чем такое возбуждение, связанное с Вуди Алленом.
Все это упирается, конечно, в нам с вами памятный эпизод 1992 года, то есть больше 25 лет прошло, когда актриса Мия Фарроу, которая была в тот момент спутницей жизни Вуди Аллена, обвинила его в сексуальных домогательствах по отношению к их, кажется, ей было тогда 7 или 8 лет, приемной дочери. И, как известно, эти обвинения в адрес Вуди Аллена разбирались судебным порядком и были объявлены недоказанным. То есть по данному обвинению он был оправдан. Но как бы шлейф вот этих вот обвинений тянулся за ним вот все эти 25 лет. И в связи с движением МИТУ, которое началось где-то, по-моему, в 2017 году, они вновь всплыли на поверхность. Причем решающую роль как бы в возобновлении этих обвинений, как я уже сказал, не просто недоказанных, но и как бы судом отвергнутых, да, решающую роль сыграл сын Мии Фарроу, журналист, который напечатал несколько статей на эту тему, и вокруг Аллена опять сгустились вот эти темные облака подозрений, на основании которых не просто личность как бы Аллена подвергается какому-то остракизму, но все его творчество и прошлое, и тем более настоящее, новое, тоже как бы подвергается сомнению, ценность его подвергается сомнению.
И это, конечно, очень усложняет жизнь актеров, которые играют его в фильмах. Они боятся остракизма. И 3 актера из последнего фильма Вуди Аллена объявили, что они не будут брать гонорара. Они весь гонорар жертвуют в различные филантропические организации в защиту женщин, в защиту прав женщин, короче говоря, такого рода филантропические организации, и многие из них сказали, что они не будут больше впредь работать с Вуди Алленом. В Европе к этому отнеслись совсем не так, как к Америке. В первую очередь, фильм довольно многим понравился. И я понимаю, почему. Хотя фильма я не видел, но судя по тому, что мне удалось посмотреть в виде трейлеров, в виде отзывов. Я понимаю, что это воскрешение раннего Вуди Аллена. Это романтическая комедия, где действие происходит в один уикенд, дождливый уикенд в Нью-Йорке. Приключения, любовь, молодые люди, и все они...
Как всегда, это Вуди Аллен молодости. Герой — это Вуди Аллен молодости. Как всегда, и, как во всех фильмах.
Нью-Йорк 70-х, 80-х годов. Это то время, когда Вуди Аллен процветал, когда мы все его полюбили, и возвращаться в это время приятно. И вообще ностальгическая нота у Вуди Аллена всегда мне была симпатична. Когда был фильм «Полночь в Париже», например, замечательное кино, которое мне очень понравилось.
Сравнительно недавний фильм, и самый коммерчески его успешный, как говорят.
Кстати, он получил «Оскар». Это четвертый «Оскар» он получил за этот фильм, за сценарий. И Вуди Аллен снимает в Европе, и у него европейские фильмы мне тоже очень нравятся. И тот, где действие происходит в Барселоне, и тот, где действие происходит в Риме. Он каждый город, он умудряется показывать вот именно в этой романтической, ностальгической дымке, которая делает Вуди Аллена, по-моему, самым симпатичным, обаятельным персонажем мирового кино. И в качестве такового мы привыкли его видеть. Но сейчас у него совершенно другая роль, потому что он выглядит злодеем, и не очень понятно, каким образом он попал в эти самые злодейские списки, потому что, как вы совершенно правильно сказали, где презумпция невиновности? Каким образом это все произошло?
Но вы заметили, как, вот каковы эти негативные отзывы вот этих журналистов американских, которых послали рецензировать фильм Аллена в Европу? Одна говорит, что этот фильм не созвучен времени. Другая пишет, что Манхэттен у Вуди Аллена какой-то нереальный. А я в ответ говорю, а у Кубрика, у Стэнли Кубрика, в «Широко закрытых глазах», Манхэттен, который был целиком снят в Лондоне, он реальный? Хорошо, я не сравниваю Вуди Аллена и Льва Николаевича Толстого, да, по понятным причинам, это фигуры разного масштаба, но мы вспомним, как была встречена Анна Каренина, когда она появилась. Отзывы вот этой вот прогрессивной, да, критики были абсолютно такие же. Это роман не созвучен времени, а Пушкине после периода его молодого успеха, как о нем отзывать, устарел, Белинский сказал, что он уже умер или обмер при жизни Пушкина, да. Как встречали зрелого Баратынского, как встречали позднего Фета, ко всем к ним в России предъявлялись абсолютно аналогичные претензии. То есть ты устарел. Вуди Аллен – крупный художник, так скажем, как минимум, да? Прилагать ли к нему эпитеты, там, великий, гениальный, это не наше дело, это потомки оценят. Но он крупный, значительный художник, и у него сложился некий ареал его творчества, его манера, его подход. Он не может вдруг из Вуди Аллена превратиться в Квентина Тарантино на склоне лет. Ему 83 года, и это 49-й его фильм.
Вы знаете, я-то как раз очень боялся всегда, что Вуди Аллен, он пытался перестать быть Вуди Алленом. У него есть серьезные фильмы. И сам Вуди Аллен, помните, у него замечательная сцена, когда появляются пришельцы и говорят, нам нравятся твои фильмы, только ранние смешные. Вот я как этот пришелец, я тоже на стороне ранних и смешных. И серьезный Вуди Аллен, мне кажется, неправильный.
Ну, он от этих быстро очень отказался. Это где-то такой серединный период, где он работал под Ингмара Бергмана немножко.
Потому что это было его решающее влияние. На него оказывал Бергман, Феллини и Лев Толстой, как раз о котором мы говорили. Но так или иначе, когда он играет самого себя, или когда люди, которых он нанимает играть самого себя, то это лучшее, что можно сделать для Вуди Аллена. Мне кажется, что именно его уникальная, типично нью-йоркская личность, вот этот вот невротик.
Невротик или нью-йоркский интеллигент, да.
Интеллигент, еврей, это все уникально. Это именно так. Рэй Брэдбери сказал, что если человек все время думает о смерти, то он становится Вуди Алленом. И вот это очень похоже на него. Это комическая философия. Знаете, интересно, что в России Вуди Аллена сначала очень хорошо приветствовали и его переводили, что, конечно, мучительно трудно перевести. Юмор вообще сложно. А Вуди Аллен еще очень укоренен именно в нью-йоркскую среду. Нам с вами гораздо понятнее Вуди Аллен, чем людям, которые здесь не живут.
Я когда-то видел Вуди Аллена, снимающего на Бродвее. Причем это было в канун Рождества. Все праздновали, все. А в магазине, который сейчас уже исчез, в пластиночном магазине, в освещенной витрине стоял Вуди Аллен, и героиня его очередного фильма выбирала пластинки. Ну, конечно, вокруг была толпа.
Ну, это все, конечно, пустяки, потому что я чуть не убил Вуди Аллена, когда я споткнулся об него в Централ-парке. Это была совершенно ужасная история. И жена мне закричала, ты же убьешь нашего Вуди Аллена. Так что в Нью-Йорке можно было его всегда встретить. Но я,
к сожалению, не сейчас, да.
К сожалению, не сейчас, потому что его выжили из Нью-Йорка, конечно. И интересно, что я недавно разговаривал с одним очень крупным кинокритиком русским. московским, и он сказал, вот я не могу понять, что вы находите смешного в Вуди Аллене. Ему это симпатично, но смешного мало. И вот эта вот идея о том, что Вуди Аллен не смешон, мне кажется, что это как-то связано и с нашими реалиями.
Но вы, он знаете, действительно, он не смешон, он ироничен, все что угодно. Но смеяться особый, над его героем совершенно не нужно.
Это особый юмор Вуди Аллена, который свойственен, скажем, журналу «Нью-Йоркер». Это совершенно другая история. Это не Жванецкий.
Еврейско-нью-йоркский американский юмор.
Конечно, в Нью-Йорке для него это естественная среда обитания. И то, что он сумел продолжить свой путь в Европе, это, конечно, очень мужественно. This is real life. Real life is fine for people who can't do any better. One tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend. I'm on to a real story here. Take off your raincoat. I can't. I have no clothes underneath. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем актуальные культурные тренды, какими они видятся из Америки. Но я хотел перевести разговор с Вуди Аллена на другую тему, гораздо более широкую. Ведь наша сегодняшняя передача называется «Тренды». И один из самых главных трендов последних лет в искусстве и в культуре связан с проблемой MeToo. Вот об этом, я думаю, надо в конце концов поговорить и нам с вами. Вы знаете, недавно я был в Балтии, в Риге, в Таллине, встречался там с многими друзьями, с деятелями культуры, русской культуры, конечно, хотя и латышской тоже. Они мне сказали, что у вас там делается. Вы знаете, когда вы приезжаете в Россию или в Европу, то вы отвечаете за всю Америку сразу. Ну вот, что это у вас за безобразие происходит? Ураганы, Трамп, что угодно, вы отвечаете за всех. И мне сказали такую фразу. Говорит, у вас там это женское движение MeToo превратилось в новый маккартизм. И вот тут я уже испуганно замолчал, не зная, что сказать. А что вы скажете вы?
Вы знаете, это довольно похоже на это. Но я не сравнил бы это с маккартизмом, поскольку маккартизм, это, знаете, были заседания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Это было все на очень серьезном уровне. И по выводам этой комиссии можно было и в тюрьму угодить, и все что угодно. Но многочисленные, скажем, деятели Голливуда, если мы вспомним вот этот 48-49 год разгул маккартизма, который потеряли надолго работу, которые были, что называется, blacklisted, то есть попали в черные списки, тут можно провести некоторую параллель, потому что сейчас установка в связи с MeToo такая, что презумпция невиновности, как вы уже сказали, совершенно справедливо, она выброшена в окно. Если человека обвиняют в чем-то, сразу же предполагается уже, что он виноват и должен абсолютно сразу же встать на колени и извиниться за все совершенные или несовершенные им несправедливости по отношению к женщинам. Но главное, что это тут же отражается, вот как в случае с Вуди Алленом и с очень многими другими деятелями культуры, это тут же отражается на их творческой деятельности.
И не только настоящей, но и прошлой. Как это показывает пример знаменитого нашего дирижера Левайна, которого отстранили, просто выгнали из Метрополитена, где он 2500 представлений давал. Это самый легендарный дирижер. И после этого они судились с Метрополитен, пришли к какому-то...
По любовному соглашению, подробности которого не оглашаются, да. Но мы еще узнаем.
Но так или иначе, Левайн подвергнут остракизму, и его творчество находится под сомнением.
Гораздо более драматичный в каком-то смысле сюжет – это недавняя ситуация с легендарным певцом Пласидо Доминго.
Знаете, мне кажется, что именно тут движение MeToo
дало заминку
кризиса. По-моему, это именно тот момент, когда что-то изменилось, произошел какой-то поворот, потому что Пласидо Доминго – любимый музыкант мира. У него есть очень своеобразное качество. Вот, скажем, в «Повороте» к нему относились как к гению, да, его все любили, но при этом была какая-то некоторая насмешка над ним, потому что «Повороте» был такой самовлюбленный и такой тщеславный, что над ним можно было и посмеиваться, к тому же он был очень толстый. Да,
а Доминго был интеллектуал, и я вам должен сказать…
Интеллектуал оперы.
Да, интеллектуал оперы, и я всегда… предпочитал Доминго Паваротти. Всегда. Если меня бы спросили, вот ваш любимый певец Паваротти или Доминго, без секунды колебаний я бы назвал Доминго. Потому что когда Доминго выходил на сцену, и он продолжает выходить, ему 78 лет, это, кстати, само по себе чудо, беспрецедентное.
Не говоря уже о том, что он сумел перейти в другой голос.
Да, из тенора в баритоны. Но когда Доминго выходит на сцену, ощущение сразу какого-то необычайного достоинства, какой-то интеллектуальной насыщенности, которая никогда не бывала в случае с Паваротти. Паваротти мог поразить голосом, все что угодно. Но вот этого ощущения, что перед тобой большой, может, великий, трагический актер, а в основном все-таки его арии – это арии трагические, оно возникало у меня только при появлении Доминго. Он в этом смысле уникален. Ну, не говоря уже о том, что он еще и дирижер, ну, предположим,
о том, что он не основатель, такой... один из отцов-основателей Лос-Анджелесской оперы.
Да, и Вашингтонской опере он много лет
для молодых талантов он сделал.
Да.
Короче говоря, Доминго любят все. И, например, Анна Нетребко, которая, наверное, сейчас самая знаменитая наша певица оперная в мире,
в любом случае, самая востребованная, вероятно.
Это точно, да. И наша соотечественница, что очень приятно, она сказала, что для нее великая честь выступать на одной сцене с Доминго.
Но после... она это сделала как вызов. Она это сделала, как это заявление, как вызов по отношению к тем обвинениям, которые вдруг возникли в адрес Доминго. Некоторые очень давние, некоторые сравнительно, может быть, недавние, но они все сводятся к тому, что Доминго как-то вот не так их поцеловал. Это все анонимно, что очень интересно и показательно. Это все анонимные обвинения. Единственная женщина-певица, которая выступила и назвала свое имя, и фамилию, и появилась в интервью телевизионном, она в этом самом телевизионном интервью признала, что Доминго никогда даже не прикоснулся к ней. Он ей звонил, приезжая всякий раз в Лос-Анджелес, он ей звонил и флиртовал с ней. Вот Харви Вайнштейн. Он женщин хватал, насиловал, черт знает что учинял, да? Ничего подобного Доминго себе не позволял. Что же касается его всем известных, и о которых много говорили и до этого инцидента, любовных романах, да, они имели место. Он испанец, мужчина, наверное, любвеобильный.
Я только что разговаривал с Алвисом Херманисом в Риге, это знаменитый латышский режиссер, который очень много работал с Пласидо Доминго. И зашла речь, естественно, о МИТУ, об этих обвинениях, и он сказал, что если вы видели Пласидо Доминго, то вы поняли, какая глупость такую утверждать, потому что он красавец, он Дон Жуан, и никакие женщины не могут перед ним устоять.
Вот об этом
он действительно,
есть, да.
Он говорит, если Пласидо Доминго идет по коридору, то ни одна уборщица не пройдет без комплимента мимо, потому что он обязательно ухаживает за всеми женщинами. Это его природа. Но представьте себе, что он использует какие-то домогательства, это абсолютная глупость. МИТУ – это МИТУ, и это движение происходит. Оно привело к тому, что радикальное крыло феминисток стало очень влиятельным в мире культуры, да и вообще в мире. Только что вышла новая книга Пелевина, где он много издевается над издержками вот такого вот поведения, таких вот трендов, и называет это «гендерная шиза». И так или иначе, издержки несомненны, но есть и что-то позитивное. Благодаря именно этому движению все, что сделали женщины в мировой культуре, становится на первое место.
И получила переоценку, безусловно, да. И это абсолютно дело. Позитивный и справедливый тренд. И в связи с этим я хочу отметить, например, роль и место, вот так, которое стало занимать в мировом музыкальном репертуаре творчество Галины Уствольской, замечательного композитора, очень нелегкого для восприятия. Погружение в мир Уствольской требует большой выдержки, так скажем. Но эта женщина, и при вот повышенном внимании к творчеству женщин, ей уделяют все больше и больше времени и места в различных музыкальных фестивалях. В этом году мы праздновали столетний юбилей Уствольской. Я хочу отметить, что вышла очень содержательная книга в 2017 году под названием «Вариации на тему Галины Уствольской, последнего композитора уходящей эпохи». Ее автор Семен Бокман, российский композитор, живущий в Сан-Франциско. И вышла эта книга в издательстве «Моя строка». Я очень ее рекомендую всем интересующимся Уствольской.
А недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована огромная статья о Кларе Шуман, которая, мы все знаем, замечательная пианистка и композитор, но ее затмил ее собственный муж. И вот теперь произошла историческая справедливость.
Да, с Кларой Шуман вообще чрезвычайно интересная история. Она родилась в 1819, умерла в 1896 году, в возрасте 76 лет, по тогдашним временам. Вполне уважаемый возраст. Клара Шуман была в свое время знаменитейшим виртуозом, знаменитейшей исполнительницей. Ее ставили в один ряд с Листом. Причем, когда она с ее мужем Шуман, она ведь урожденная Вик, Клара Вик, когда она вышла замуж за Шумана, она приезжала в Россию с гастролями, и, как вспоминает, Шумана спрашивали: а вы, собственно говоря, кто такой, помимо того, что вы муж знаменитой пианистки?
Я ваш муж, товарищ Крупский, да?
Вот. Но она очень рано начала заниматься композицией. Еще в 13 лет ее папа поощрял.
Учитель музыки, он,
да,
был,
он был знаменитый музыкальный педагог. Он поощрял ее занятия композицией, но вот тогда, вот в той ситуации, ее музыкальные опусы, они ей помогли, как бы сейчас сказали, ее ранней раскрутке, потому что первое сочинение она, фортепианный концерт, она написала, ей было 13 лет, вундеркинд настоящий. Но потом, по мере ее взросления, отношение в тогдашнем обществе к женщине-композитору было скептическим. Ее опусы называли произведениями дамы. И Ганс фон Бюлер, знаменитый дирижер того времени, он по ее поводу отозвался так, что слово «творец» существует только в мужском роде. Интересно, что в русском слове тоже нет слова «творчиха», да?
Правда? Но это как раз большое мучение нынешних языковедов, которые пытаются ввести так называемые феминитивы. Докторша, например, это неправильно сказать, надо сказать «докторка», и это очень плохо звучит на русском языке.
Но вот эти оценки скептические, прижизненные композиции Клары Шуман, они были, конечно же, несправедливыми. Она замечательная композитор, и вот в связи с этим совсем движением ее исполняют все чаще и чаще. И я хочу показать нашим слушателям отрывок из ее фортепианного трио, которое она сочинила, когда ей было 27 лет. Это прелестная, прекрасная романтическая музыка в духе Мендельсона, в духе Шумана, которая абсолютно заслуживает того, чтобы его играли. И совсем недавно я в Нью-Йорке присутствовал на исполнении скрипичных пьес скрипка и фортепиано Клары Шуман. Играли и с большим успехом Эльмира Дарварова, болгарская скрипачка, и российский пианист Василий Лобанов.
Прежде чем мы услышим этот опус, я хочу задать вам последний вопрос в нашей дискуссии. Музыка, которую сочиняют мужчины, и музыка, которую сочиняют женщины, она отличается друг от друга?
Нет, вы знаете, на самом деле нет. Вот слушая вот этот опус Клары Шуман, я бы мог сказать, что это написал ее супруг. Или Мендельсон, как я уже сказал.
Вы знаете, это ведь больной вопрос. Существует ли женское искусство как таковое? Вот мы знаем, что есть такое понятие «женский роман». Но я не знаю ни одной писателя, которая женщина, которая хотела, чтобы ее называли автором женских романов. Мы знаем, что есть стихи, которые пишут женщины. Но я не знаю ни одного поэта-женщины, который хотел, чтобы ее назвали поэтесса.
Действительно, разве можно назвать Цветаеву или Ахматову поэтессами? Они поэты, и, на мой вкус, Ахматова даст фору своим знаменитым современникам-мужчинам.
Почему надо давать фору, понимаете? Это же в том-то все и дело, что либо существует какая-то специфическая гендерная различие в искусстве, либо не существует, либо мы должны всех ценить по одному лекалу, по одной шкале.
Это безусловно.
Тогда не получается никаких квот. Не может быть женского искусства. Нельзя покупать картину, потому что в ней написано женщина.
Я совершенно
и
с вами согласен.
И тогда получается, что это движение мету, оно приводит нас к искусственной ситуации, когда мы должны радоваться тому, что это написала женщина, просто потому, что это сделала она, а не он.
И я думаю, что хорошее? Это все временное явление, и то, чего добилось вот это движение, это можно только приветствовать, и тому свидетельство вот эта новая известность, новая популярность женщин-авторов в самых разных сферах культуры. И Клара Шуман тому, по-моему, прекрасное доказательство.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовал культуролог и музыковед Соломон Волков, режиссер Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.